«Надо сжечь тех, кого вы убили», — сказала Игрид. «Для этого нужен костер побольше, а большие костры чересчур ярко горят». Змей всматривался в ночь, ища проблески света. «Здесь поблизости еще есть одичалые?» «Сожгите их», — настаивала девушка. «А то как бы снова не пришлось браться за мечи». Джон вспомнил мертвого отора и его холодные черные руки. «Она дело говорит?» «Есть другой способ». Змей снял с убитого им одичалого плащ, сапоги, пояс и кафтан, взвалил труп на плечо и швырнул вниз с обрыва. Миг спустя оттуда донесся тяжелый мокрый удар. Змей раздел второй труп, и они с Джоном, взяв мертвеца за руки и ноги, отправили его вслед за первым. Игрид молча смотрела на это. Она была старше, чем показалось Джону с первого взгляда. Лет 20. Невысокая, кривоногая, круглолицая и курносая. Рыжие вихры торчали во все стороны. Она могла показаться толстой, но виной тому были многочисленные одежды из шерсти, кожи и меха. Если снять с нее все это, она будет худенькой, как Арья. «Вас послали следить за нами?» — спросил Джон. «За всеми, кто придет». Змей погрел руки над огнем. «Что у вас там за перевалом?» «Вольный народ». «Сколько вас?» «Сотни и тысячи. Столько ты еще не видал, ворона». Она улыбнулась, показав неровные, но очень белые зубы. Она не знает, сколько их всего. «Зачем вы собрались здесь, в горах?» Она промолчала. «Что нужно в клыках мороза вашему королю? Без еды вы тут долго не протянете». Она отвернулась. «Вы намерены идти к стене? Когда?» Она смотрела в огонь, словно не слыша его. «Знаешь ты что-нибудь о моем дяде, Бенджине Старке?» Игрид не ответила. Змей засмеялся. «Сейчас язык выплюнет. Не говори потом, что я тебя не предупреждал». Низкий рык прокатился во мраке. «Сумеречный кот», — понял Джон. И тут же услышал другого поближе. Он достал свой меч и прислушался. «Нас они не тронут», — сказала Игрид. «Они за мертвыми пришли. Коты чуют кровь за 6 миль. Они не уйдут, пока не обгложат трупы дочисто и не разгрызут кости». Звуки их пиршества отдавались эхом от скал, и Джону стало не по себе. У костра его разморило, и он вдруг понял, как сильно устал. Но уснуть не посмел. Он взял пленную и теперь должен ее охранять. «Они тебе не родственники, эти двое?» — тихо спросил он. «Такие же, как и ты». «Я? О чем ты?» «Ты сказал, что ты бастард из Винтерфелла?» «Ну да». «А кто твоя мать?» «Женщина, как у всех». Так ему ответил однажды кто-то из взрослых. Он уже не помнил, кто. Она снова улыбнулась, сверкнув белыми зубами. «Разве она тебе не пела песню о зимней розе?» «Я не знал своей матери, и песни такой не знаю». «Ее сложил Баэльбард, стародавний король за стеной. Весь вольный народ знает его песни, но, может быть, у вас на юге их не поют». «Винтерфелл — это не юг». «Для нас все, что за стеной, — это юг». Об этом он как-то не думал. «Наверное, все зависит от того, откуда смотреть». «Конечно». «Расскажи мне свою сказку», — попросил Джон. Пройдет несколько часов, пока Куоррен поднимется к ним. Авось сказка поможет ему не уснуть. «Пожалуй, тебе она не понравится». «Все равно расскажи». «Ишь, какая храбрая ворона!» «Так вот, до того, как стать королем вольного народа, Баэль был великим воином».
«То есть грабителем, насильником и убийцей», — фыркнул каменный змей.
«Все зависит от того, откуда смотреть. Старк из Винтерфелла хотел отрубить Баэлю голову, но не мог его поймать. И это бесило Старка. Однажды в своем озлоблении он обозвал Байля трусом, который нападает только на слабых. Байль, услышав об этом, решил преподать лорду урок. Он перебрался через стену и по королевскому тракту пришел зимней ночью в Винтерфелл. Пришел с арфой, назвавшись Сигериком со Скагаса. Сигерик на языке первых людей значит «обманщик». Великаны до сих пор говорят на этом наречии. Певцов и на севере, и на юге встречают радушно, поэтому Байль ел за столом лорда Старка и до середины ночи играл ему, сидящему на своем высоком месте. Байль пел и старые песни, и новые, которые сочинял сам, и делал это так хорошо, что лорд сказал ему: «Проси в награду чего хочешь». «Я прошу только цветок», — сказал Байль, — «самый прекрасный цветок из садов Винтерфелла. Зимние розы как раз расцвели тогда, а нет цветов более редких и драгоценных». Старк послал в свою теплицу и приказал отдать певцу самую прекрасную из этих роз. Так и сделали. Но наутро певец исчез, а с ним девица, дочь лорда Брандона. Постель ее была пуста, и лишь на подушке лежала оставленная Байлем голубая роза. Джон никогда не слышал прежде эту историю. «Это который же Брандон?» Брандон, строитель, жил в век героев за 1000 лет до Байля. Был еще Брандон поджигатель, и его отец Брандон корабельщик, но... «Брандон бездочерний», — отрезала Игрид. «Ты будешь слушать или нет?» «Ладно, рассказывай». Других детей у лорда Брандона не было. По его велению черные вороны сотнями вылетели из своих замков, но ни Байля, ни девушки так и не нашли. Больше года искали они, и, наконец, лорд отчаялся и слег в постель. Казалось, что род Старков прервется на нем, но однажды ночью, лежа в ожидании смерти, лорд Брандон услышал детский плач. Лорд пошел на этот звук и увидел, что дочь его снова спит в своей постели с младенцем у груди.
«Значит, Байль вернул ее назад?»
«Нет, они все это время пробыли в Винтерфелле, в усыпальнице под замком. Дева так полюбила Байля, что родила ему сына, хотя, по правде сказать, его все девушки любили за песни, которые он пел. Но одно верно. Байль оставил лорду дитя за сорванную без спроса розу, и мальчик, когда вырос, стал следующим лордом Старком. Вот почему в тебе, как и во мне, течет кровь Байля».
«Ничего этого не было».
«Было или не было, песня все равно красивая. Мне ее пела мать. Такая же женщина, как и твоя, Джон Сноу». Игрид потрогала оцарапанное кинжалом горло. «Песня кончается на том, как лорд находит ребенка. Но у этой истории есть и другой конец, печальный. 30 лет спустя, когда Байль стал королем за стеной и повел вольный народ на юг, молодой лорд Старк встретил его у замерзшего брода и убил, ибо у Байля не поднялась рука на родного сына, когда они сошлись в поединке.